Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, второй том, страница 1028, статья «Что такое, что пока не пал египетский министр, не получили ответ на свой крик, на свою работу, в работе». Через это тема урока сегодняшняя, как из застывшего состояния раскрыть фараона и творца. 1028 страница, второй том Рабаша. Что значит, что пока не пал египетский министр, не получили ответа на свой крик. Книга Зоар говорит, что пока египетскому министру дана власть над Израилем, не был слышен крик Израиля. А когда пал их министр, написано, и умер царь египетский. И сразу же воскричали сыны Израиля от работы, и возопили, и поднялся крик их к Творцу. Но до этого момента не получили они ответа на свой крик. И следует понять, если он говорит, что до того, как пал их министр, не получили ответ на свой крик, что явилось причиной того, что пал их министр, чтобы потом была возможность услышать их крик. Еще следует понять, почему, если у их министра есть власть, нет возможности, чтобы они получили ответ на свой крик. Разве у их министра есть сила задерживать молитвы Израиля? Также следует понять то, что написано, и обратился Моше к Творцу и сказал: «Творец, почему ты сделал так плохо этому народу? Почему ты послал меня?» И с того момента, как я стал приходить к фараону, чтобы говорить о твоем имени, ты сделал плохо народу этому, и спасти ты его не спасал. И сказал Творец Моше: «Сейчас ты увидишь, что сильной рукой я выведу их». И следует понять претензии Моше, который сказал: «С того момента, как я стал приходить к фараону, говорить от твоего имени, ты сделал плохо этому народу, а спасти ты не спас народ свой». Что означает, что претензия Моше была справедливая претензия. И из ответа Творца вытекает, что то, что сказал Моше, это правильно, только Творец сказал ему: «Сейчас ты увидишь, что я сделаю фараону». То есть, что он увидит, что Творец делает фараону. И, казалось бы, нужно было написать: «Ты увидишь», то есть, что Моше увидит. То есть, «ты» нужно было написать с алефом. А почему же написано «ата» с айном, что означает, что «сейчас он увидит». Что означает, что до этого, до того, как он пришел к фараону, и он сделал плохо этому народу, не могло быть выхода из Египта, а сейчас будет место, чтобы вывести его сильной рукой и изгнать их. И следует понять, почему именно сейчас место выхода из Египта. И следует тут понять две вещи. Первое. Почему, когда он приходит от имени Творца, состояние народа Израиля стало хуже? Второе. Почему именно сейчас, то есть после того, как состояние стало хуже? Это то место, в котором может быть выход из Египта. И следует объяснить это в смысле духовной работы. Вот великий Ари говорит, что египетское изгнание было, когда святое знание было в изгнании. То есть египетская клипа управляла народом Израиля. И следует понять, что народ Израиля означает, что весь народ хочет служить, хочет работать ради Творца, а не ради собственной пользы. Как известно, что Израиль означает прямо к Творцу. Все ради Творца. А власть фараона — это наоборот. То есть работать только ради себя. Поэтому «даат дегдуша» — святое знание — это что нужно работать ради небес, то есть ради отдачи. Это свойство было в изгнании под властью фараона царя египетского. А Египет, Мицраим, это буквы Мецар Ям. Цар узкий означает недостаток хасадим. Это то, что говорят цар Айн, то есть завистливый, то есть он умеет только получать и не давать ничего. И широта это называется в расширении, то есть давать много. А узкий цар называется наоборот не давать, что означает, что египетская клипа была, что каждый может делать действия только ради получения за них. Но без получения награды, то есть только отдача, он не дает позволения сделать никакое действие. Это называется, что Египет — это свойство сжатия, свойства Израиля. И таким образом следует понять сказанное мудрецами, каждый, доставляющий горе Израилю, становится рож. Это означает, кто может управлять свойством Израиля, только тот, кто находится в свойстве рож. И он управляет, и тогда он сужает свойство Израиля, то есть не дает работать ради Творца, то, что называется заниматься хесед, в хеседе, а только ради себя, то, что называется египетская клипа. Поэтому порядок работы, как сказали мудрецы, всегда человек будет заниматься Торой и заповедью в Лолишма, и из Лолишма приходит к Лишма, потому что свет в ней возвращает к источнику. И это по той причине, что человек был создан с желанием получать ради себя, поэтому если хотят, чтобы он сделал что-либо, то есть вышел из состояния, в котором он привык работать ради собственного заработка, то есть когда говорят человеку, до этого момента ты знал, что все твое наслаждение, в чем ты даешь пропитание телу, гуфу, чтобы оно смогло существовать, то есть только от материальных вещей. И только в материальных вещах ты находил наслаждение, то, что называется заработок, пропитание тела. Занимайся Торой и заповедями, в которые облачено большее наслаждение. Поэтому стоит тебе заниматься Торой и заповедями, что благодаря этому ты будешь получать большее наслаждение. Подобно тому, как говорят человеку, прекрати работать в том месте работы, где ты привык работать, а тут есть фабрика, где ты сможешь получать в 10 раз большую зарплату. И, конечно, если он верит тому, что ему говорят, он уйдет из своего места работы, где он привык работать все время, и идет работать в новое место, поскольку он будет получать там большее вознаграждение. И это называется лолишма. Но из лолишма приходит к лишма. Поэтому стоит начать даже в лолишма по той причине, что в конечном итоге он придет к лишма. И как говорит Рамбам, и поэтому, когда учат маленьких и женщин, и простолюдинов, для того, что их учат, чтобы они работали за награду, пока не приумножатся их знания. И все это по той причине, что гуф понимает только родной язык. То есть первый язык, с которым говорила его мать. То есть это язык получения. То есть только работать ради получения ради себя, то есть делать действия только ради собственной пользы. А язык отдачи — это новое для него, и он не понимает его. И очень тяжело научиться этому языку, то есть для того, чтобы понимать этот язык, нужна помощь свыше, чтобы у него была возможность понять этот язык, желание отдавать. И об этом сказали, тот, кто приходит, чтобы очиститься, ему помогают понять этот язык. И это называется поколение раздора, как написано, что не слышали они язык друг друга. То есть им была дана работа работать на отдачу, чтобы каждый работал ради другого, и сразу же распалась их связь. То есть, как написано, и прекратили они строить город. То есть, когда им было сказано, чтобы каждый работал ради другого, этот язык не был им знаком. И никто не хотел работать ради другого. Поэтому сейчас же прекратили они строить город, поскольку не было у них энергии работать ради ближнего. Поэтому, когда народ Израиля, когда были они в египетском изгнании, когда были они под властью фараона-царя, сжимающего египетского, и хотели выйти из-под власти его, это не было в их возможности. Однако им еще не было понятно, что такое работать ради отдачи, а не ради себя. Хотя желание их было работать ради пользы Творца, и они видели, что они не могут, но у них всегда были объяснения, оправдания, почему они не могут настроиться ради отдачи. И они не чувствовали, что они настолько далеки от Творца. Однако, когда Моше приходит к народу Израиля, и он говорил в свойстве фараона к каждому, то есть к желанию получать, которое заключено в сердце их, и он сказал им, что он желает, чтобы свойство их фараона не управляло свойством Израиля в них, а чтобы человек работал ради небес, а не ради пользы тела. Когда услышал фараон народа, что говорит им Моше, чтобы они работали только ради небес, тогда они поняли, что такое отдавать, а не получать, и сейчас же они ослабли в духовной работе, потому что Гуф со всей силой противостоял, чтобы они не делали никакое действие по отдаче. То есть, что даже лолишма стало им сейчас тяжело делать. Потому что до того, как пришел Моше, у них была сила работать, поскольку они еще не знали, что такое ради небес. Но когда пришел Моше и объяснил им, что такое отдавать и не получать ничего, тогда фараон каждого из них начал задавать вопросы. Первое, как написано, что фараон спросил, кто это творец, голос которого я должен слушать. Второе, а потом был вопрос грешника, который спросил, что это за работа такая у вас. Находим, что народ Израиля, после того, как они услышали от Моше, что нужно работать ради небес, началось тогда настоящее сопротивление зла в человеке. И это то, что написано. И обратился Моше к Творцу и сказал: «Господин мой, зачем ты сделал плохо народу этому? И с этого момента, с того момента, как я стал приходить к фараону говорить от имени твоего, ты сделал хуже народу этому». То есть, что Гуф, тело, которое называется фараон, начал сопротивляться работе. Находим, что вопрос Моше был нормальным. То есть, что со стороны разума понимают, соблюдают ли Тору и заповедь, то, что заповедовал Творец, должен быть порядок, что если занимаются истинным путем, конечно, работа должна быть более сильной, поскольку идут, вступают истинным путем, тогда как лолишма — это не истинный путь. Поэтому, когда Моше пришел, чтобы говорить от имени Творца, работа должна была быть более сильной, то есть преодолевать зло в категории истины. Но что увидел Моше? Написано: «С того момента, как я стал приходить к фараону говорить от твоего имени, ты сделал хуже этому народу». То есть, что работа по преодолению зла стала более тяжелой. То есть, не то, что они стали лучше, то есть, чтобы у него была большая сила преодолевать зло, а наоборот, зло получило большую силу. Однако истина заключается в том, что до того, как узнают, что такое делать все ради отдачи, зло в человеке не раскрывается так сильно в своем сопротивлении, поскольку ему дают место зацепиться в тот момент, когда занимаются Торой и заповедями. Но в то время, когда гуф слышит, что такое ради отдачи Творцу, и не получать ничего ради себя, то есть что хотят уничтожить зло совершенно и не давать ему никакой зацепки в Торе и заповедях, конечно, тогда оно усиливается во всей своей силе и не дает места отменить его. Находим согласно этому, что не то, что возникло нечто новое в зле, то есть не то, что сейчас он получил зло, а зло, которое было у него, ему нечего было делать, и оно почти ничего не делало в нем. Но в тот момент, когда человек хочет отдать все свои действия Творцу и не давать своему гуфу, который называется «желание получать ради себя ничего», тогда оно начинает показывать свою силу и сопротивляться тому, чтобы его убрали от власти, ведь он управляет гуфом. Как написано в книге Зоар, что злое начало в человеке называется «царь старый и глупый». И говорит он, почему называется «царь»? Потому что он управляет гуфом. А почему называется «старый»? Потому что сейчас же с момента его рождения оно находится в человеке. Тогда как доброе начало приходит к человеку через 13 лет. Находим согласно этому, что все то время, пока зло не раскрыто, некого отменять, но после того, как раскрылась вся его сила, тогда может быть место для его отмены, потому что тогда, когда он отменяет его совершенно. Тогда как, когда зло не раскрыто, можно отменить только его часть. И это не является совершенством, потому что свыше, когда дают человеку, человеку дают совершенную вещь. Потому что иначе, если человеку дадут силу, чтобы у него была возможность делать ради небес, если в человеке останется некоторая часть зла, которая еще не раскрыта, получается, что в человеке остается часть зла, которая все еще не раскрылась, и вместе с тем он работает с намерением ради небес. А это не называется совершенством. И это, как сказали мудрецы, каждый соединяющий ради небес с чем-то другим уничтожается из мира. И следует понимать это в духовной работе, что это означает, что если человек соблюдает Тору и заповеди ради небес, но сочетает часть работы также и для тела, для гуфа, то есть чтобы из этого выросло что-то и ради собственной пользы, он уничтожается из мира, то есть из духовного мира, по той причине, что все должно быть ради небес, а не ради собственной пользы. Находим, что до того, как зло раскрывается в своем истинном виде, невозможно дать человеку силы, чтобы он уничтожил его, потому что все еще у него нет той меры зла, чтобы ему дали силу преодолеть его, как известно, что нет света без кли, то есть нет наполнения без хисарона. Из сказанного поймем ответ Творца, который сказал ему: «Сейчас увидишь ты, что я сделаю фараону». И мы задали вопрос, почему написано что нужно было сказать «Ата» с «Алефом», то есть «Ты, Моше, увидишь, что фараон сделает, что творит делает фараону». Почему же написано «Ата» с «Айн», то есть «Сейчас»? Но согласно нашему объяснению, что невозможно дать половину вещи, а вначале нужно раскрыть все зло, а потом приходит помощь свыше на полную вещь. Поэтому после того, как Моше сказал, почему ты сделал хуже этому народу, а спасти ты его не спас. Дело в том, что зло раскрылось в полной силе, и получается, что сейчас то время, когда придет спасение свыше. Поэтому сказал Творец «сейчас». То есть, сейчас увидишь ты, что я даю им помощь, в которой они нуждаются. Как написано, сильной рукой выведу их я, и сильной рукой прогоню их из страны его. Потому что только лишь сейчас, то есть теперь настало время, поскольку все зло уже раскрыто у них. Из сказанного поймем, почему, когда Моше приходит от имени Творца, состояние у них становится хуже. Причина этого, что это не называется, что они стали хуже, а через то, что Моше дал понять, что означает, что нужно работать ради небес, как написано, с того момента, как я стал приходить к фараону говорить от твоего имени, то есть, что нужно работать ради небес, а свойство фараона должно опуститься со своей власти, тогда было место раскрытия зла. Находим, что через то, что Моше объяснил им, что такое ради небес, они продвинулись в работе и пришли к уровню истины, знать, как зло управляет ими. Тогда как до прихода к ним Моше от имени Творца, они еще не видели истины, насколько они далеки от Творца. Находим, несмотря на то, что в действии они стали хуже, однако, с точки зрения истины, они продвинулись. И только сейчас у них есть келим, чтобы Творец наполнил их своей помощью. Как сказали мудрецы, тот, кто приходит очиститься, тому помогают. И также поймем сейчас второй вопрос. Почему именно после того, как они стали хуже, наступает время, когда Творец даст помощь? И это, как сказано выше, что только сейчас у них есть келим, готовые для получения полной вещи. Поэтому написано «сейчас увидишь» с Айном. А по поводу того, что мы спросили, то, что говорит книга Зоар, что до того, как падет их министр, не слышен крик Израиля, как написано, и умер царь египетский, и сразу же, и взопили, и поднялся крик их к Творцу. Но до этого момента не получили они ответ на свой крик. И мы спросили, первое, кто привел к тому, чтобы пал министр их? Второе, почему есть сила у их министра задерживать их молитву? Это можно понять по тому, как сказал Баля Сулам, то, что приводится в книге «При Хахам». Дело в том, что в той мере, в которой сыновья Израиля думали, что египтяне порабощают их и уводят их от служения Творцу, в этой мере они действительно были в египетском изгнании. И весь труд избавителю был только лишь раскрытием, что нет здесь примеси другой силы. И я это, а не посланец, потому что нет никакой другой силы, и что это действительно был свет избавления. Находим, что главное в изгнании то, в том, что думают, что есть министр египетский, то есть их министру дана власть, и он управляет Израилем. И когда человек думает таким образом, их министр правит. И народ Израиля хочет выйти из-под власти египетского министра, и они видят, и мы видим, что они просят, чтобы Творец вывел их из-под его власти. А Творец не выводит их из изгнания, когда они находятся под его властью, и тогда они говорят, что Творец, не дай Бог, не слышит их молитвы. И свидетельство этому, тому, что он не слышит голос их крика, в том, что они видят, что каждый раз они идут назад, а не вперед. То есть, что всякий раз они видят, как они дальше от работы на отдачу, поскольку разум говорит, что согласно работе и усилию, которые человек прилагает, молясь Творцу, чтобы он вывел его из-под власти фараона, он видит каждый день наоборот. То есть, что каждый день он видит, что фараон управляет им с большей силой. То есть, что он видит, как у него есть большая связь с желанием получать, и также он дальше от желания отдавать. Поэтому человек говорит, что Творец, не дай Бог, не слышит молитвы. И это означает то, что говорит книга Зоар, что все то время, когда их министру дана власть над Израилем, не слышен крик Израиля. И это называется, что их министр задерживает молитву Израиля. То есть, что народ Израиля говорят так, а иначе почему же Творец не слышит криков? И что произошло в конечном итоге? То есть, после того, как раскрылась им вся форма зла, и не убежали они с поля боя посредине работы, тогда удостоились они увидеть истины, что нет тут никакого их министра, который задерживал бы молитвы, а Творец сам, он производил все действия. Как написано, что «я отяготил сердце его». То есть Творец сделал так, чтобы всякий раз видели, как они далеки от святости, то есть что Творец раскрыл им зло для того, чтобы ради моих знамений этих. То есть именно для того, чтобы через это раскрылось все зло, тогда Творец может дать им помощь на полную вещь. Находим согласно этому, будет объяснение, что в тот момент, когда они удостоились увидеть и умер царь египетский, то есть книга Зоар называет это названием падения их министра. Это знание, что они думали, что есть царь египетский, и у него есть власть, и он задерживает их крик, чтобы он не был услышан наверху, это мнение пало в народе Израиля. А сейчас они удостоились увидеть, что не было никакого царя, никакого министра египетского, который задерживал бы молитву Израиля, чтобы она не была принята. А Творец на самом деле слышал их молитву, и Творец отягощал сердце их. То есть Творец хотел, чтобы раскрылась истинная форма зла, которая называется желание получать ради себя. Получается, что он на самом деле слышал крик их. И если не было пробуждения снизу от народа Израиля, что они хотят выйти из-под власти Египта, то есть что они видели, что вся их работа ради желания получать ради себя, которая называется фараон царь египетский, а без этого пробуждения Творец не раскрывал им форму зла, потому что только для тех людей, которые хотят выйти из-под власти зла, им Творец раскрывает форму зла. И они думают, что всякий раз они становятся хуже. А на самом деле разум говорит, что во всем, в чем они прилагают усилия, они продвигаются более или менее, но не должны идти назад. Объяснение, что не идут они назад, а продвигаются в истинном виде, насколько зло может действовать в них. И тогда, когда у них есть полное кли зла, тогда Творец дает им помощь. И тогда все видят, что Творец слышал молитву все время. И из сказанного будет понятно, что то, что думали, что есть египетский министр, который задерживает молитвы, и то, что мы спросили, почему у этого министра есть сила управлять молитвами Израиля, ответ таков, что они думали так. А второй вопрос, кто привел к тому, чтобы их министр пал в своей власти? То, что они работают все время и не убежали с поля боя, пока не было места раскрытия всего зла, и тогда они автоматически удостоились истины. Что и до этого тоже на самом деле не было никакого министра, а они думали так. Получается, согласно этому, что две вещи наступают одновременно, которые называются на языке мудрецов, рука его и изгнание его наступают одновременно. И нуждаются они в большом укреплении, чтобы не убежать с поля боя, а верить, что Творец слышит молитву всяких уст, и нет никакой другой силы в мире, кроме как одной силы, и это сила Творца. И он слышит всегда во всем, в чем обращаются к нему.
Ну, мы видим, насколько Рабаш прилагал усилия для того, чтобы объяснить нам немного о том, что мы чувствуем. Насколько наше ощущение поделено пополам на Творца и Фараона, насколько мы в состоянии или мы не можем объединить эти два образа. Мы должны ненавидеть зло или должны поблагодарить зло. Зависит от того, что мы сможем, как их сможем сочетать их, соотнести их. Две ли это силы, или это сила одна. Все зависит от того, насколько человек уже добивается успеха выяснить это понятие управления. И в той же мере он сам становится тоже цельным и совершенным в этом вопросе. Вопрос, Моти.
Что называется, что они убегают с поля боя? Когда приходят сюда и участвуют, мы видим, что мы как бы убегаем от того, что мы хотим давать, не сохраняем это состояние. Что он тут имеет в виду, убегает?
Убегает с поля боя? Имеется в виду... Ну, конечно, прежде всего, поддержание порядка, последовательности, и уроки, и работа, распространение, учеба, поведение с товарищами, давление на мысли, на намерения, чтобы были обустроены, были направлены на достижение цели, более проясняется цель. Все это и еще называется, что не убегают с поля боя. Но главное, не убежать с поля боя, это точка, там, где происходит касание, буквально главной помехи, как человек иногда ощущает в усилиях, как мы почувствовали это на Конгрессе, что есть что-то, что я не в состоянии более этого сделать. Эта точка осознания, постижения границы, это очень критическая точка. Что с этим делать? мы все-таки не оставляем ли и продолжаем еще немножечко давить, и еще, и начинаем понимать, что вместе мы можем надавить еще чуть-чуть дальше. Это называется не убежать с поля боя. Когда подготовка уже становится достаточной для того, чтобы почувствовать, что этот махсом, этот барьер перед нами, и это замершее состояние, этот страх, который раскрывается, все это возможно еще чуть-чуть отодвинуть тем, что мы будем больше еще чуть-чуть связаны друг с другом в направлении прийти к одной силе, к Творцу, к отдаче, к слиянию с Ним. И наше единство должно закончиться в Нем. Если мы стараемся в каждое мгновение, когда мы достигаем границы, что можно было бы и отступить, немножечко отойти, перестать давить из-за страха, из-за какого-то трепета, от ощущения такого внутреннего охлаждения, прохлады такой. Если из всего этого, тем не менее, мы можем еще немножко объединиться, это называется, что продолжаем идти вперед. Да. Это очень важная точка. В тот момент, когда достигается граница, приходит ли мысль в тот момент, появляется ли решение, что нужно еще больше объединиться, и тогда границу можно еще отодвинуть, расширить владение святости. Ты замораживаешь людей, Гарик. Я тебе уже показал, что страдают люди, нет? А, сейчас лучше? Да.
На конгрессе мы почувствовали эту остановку. Ну, может быть, была на один день, я не знаю, каждый это по-другому переживал. Вопрос, когда сейчас мы приходим к обычной работе, когда мы не чувствуем эту остановку. Я пытаюсь вспомнить, что было на конгрессе, когда была эта остановка, как выйти из этого. Большая сила, которая хотела выйти.
Отталкивать назад, обратно.
Когда у нас есть одно тело, есть боль, мы хотим утолить эту боль. Сейчас нет необходимости.
Я боялся продолжать двигаться на конгрессе. Мне сказали 2500 человек, новичков. Они не чувствовали так, как мы. Нет шансов, потому что нет подготовки. Они с трудом слышали то, о чем мы говорили. Но внутреннее ощущение им передавалось. Знаешь, это как... Извините, не хотел бы я так приводить такой пример, но тем не менее. Даже собака дома, она чувствует настроение хозяина. Хозяин грустит, и собака тоже более спокойно не шумит. Так они, как маленькие дети, тоже получали от нас, переняли от нас это ощущение. И поэтому я боялся. А и к тому же, на самом деле, я не так уж и мог задействовать такое ощущение, потому что все остальное зависело от нашего усилия, от того, насколько мы в тот момент могли вызвать объединение. И потом мы немножечко исправили, чуть-чуть, не сразу. Через несколько часов продолжался конгресс, и это прошло. мы примем, получим это, можно вернуться, ну, не к таким состояниям, а к состояниям более высоким, но при условии, что будет подготовка. Поэтому нам нужно все больше и больше работать над объединением, над единством. Конгресс дал нам такую возможность. Все приехали с таким воодушевлением. Мы едем окончательно пробить махсом. Все вместе прыганем в духовное. Было такое очень сильное воодушевление тех, кто понимает больше, тех, кто понимает меньше, тех, кто вообще не понимает, где находятся. Совсем новые люди. Тем не менее, это было. А сегодня мы находимся в состоянии, когда мы все эти действия, которые там выполняли больше механически, в такой, в народном виде подготовки, все это нужно выполнить уже более на внутреннем уровне, с большим намерением, с большими внутренними усилиями, вместо внешних физических усилий, когда ты подготавливаешь все, когда ты хочешь, когда ты вкладываешь и деньги, и усилия, и время, летишь на самолете, там, оставляешь в сторону работу. Это были усилия на материальном уровне. А сейчас нужно приложить тоже усилия, но не на конгрессе. Не поможет. Не поможет, даже если бы сейчас можно было бы тут же провести еще один. Не поможет. Нужно перевести, поднять это на более высокий уровень. Уровень внутреннего усилия. В работе между нами, в единстве и объединении между нами. Настолько, насколько мы можем. Насколько не можем прилагать усилия, и тогда посмотрим. Или почувствуем необходимость еще в таком объединении, или даже нет. Мы можем делать все эти подъемы даже не без физического выражения. Конгрессы эти, на самом деле, они все больше. Они полезны начинающим. Понимаешь, у тебя там несколько тысяч новичков, которые прошли год, два, три, находятся в пути, все еще не знают, кто и что, с трудом слышат определение. За этими определениями внутри у них все еще нет никакого внутреннего понимания чувствительного. Для них это полезно. А люди, которые находятся чуть в большей духовной работе внутренней, совсем не обязательно. Ну, конечно, масса и такое впечатление от усилия, которое выражается во время конгресса в таком. Все-таки общее ощущение действует на всех. Но для тех, кто больше продвигается, это не обязательно должно быть важным. Пришло время, чтобы мы проводили такие конгрессы, и они будут более больше для начинающих. А те, кто больше продвигаются, не почувствуют в нем такой уж необходимости. Работа будет более внутренней. Да.
Это свойство, которое мы... Ощущение, которое мы переживали на Конгрессе, создает ли это сейчас такую ситуацию, которая вызывает большое падение после Конгресса? Тот удар, который мы получили на Конгрессе, создает ли это ситуацию, что нам сейчас нужно произвести этот апгрейд? Если мы это сделаем, мы почувствуем подавленность.
Я все время объясняю вам, что Высший Свет находится в абсолютном покое. Абсолютный покой имеется в виду, что он не движется для того, чтобы выполнить формулу исправления. То есть каждое мгновение у тебя есть преодоление высшего света и его действие над желанием получать, которое он сотворил, и привести желание получать к его окончательной форме. И в его работе над желанием получать он давит и больше раскрывает себя. Когда это проходит через систему первого сокращения, систему экранов, систему разбиения, к тебе это приходит в обратной форме. Ведь ты находишься внизу, под всеми скрытиями, всеми мирами, после всех скрытий, разбиений и фильтров, экранов. И до тебя доходит влияние высшего света в виде, в том, в котором доходит. Приходит к тебе то, что тебе полагается. Ничего не поделаешь. Но со стороны света нет никакого изменения. У него каждое мгновение. Просто существует продвижение. И этим он продвигает тебя. Не думай, что ты не продвигаешься. Ты продвигаешься. Но ты продвигаешься за счет страданий, а не путем Торы. Пока путь страданий не вынудит тебя свернуть на путь Торы. И здесь все зависит от твоего выбора. С помощью группы, учебы. Это будет более быстро. А если нет, то с помощью ударов. За счет ударов. И все. Но мы все время продвигаемся. Для того, чтобы успокоить себя, чтобы мы будем продвигаться с помощью зла, это совершенно не наш путь. Если у человека есть такое ощущение, означает, что он оторван от окружения. В мире, где никто ничего не понимает, для них это принято, нормально. Но у нас, когда есть остановка, недостаток продвижения, недостаток давления для того, чтобы восполнить тот темп, с которым продвигается высший свет, это называется, что мы просто не находимся. Тогда мы становимся хуже тех, кто ничего не знает. И тогда, как и пишет Бааль Ха-Сулам, расчет с нами будет намного более хуже. Да.
Два центральных мотива, которые были в этой статье, это что он говорил о лоришма и об осознании зла. То, что я хочу спросить, есть ли более высокий уровень осознания зла, чем уровень лолишма, когда человек ощущает, что он на самом деле пытается схватиться за духовное, но пытается удовлетворить свое эго. Есть осознание зла более высокое, чем это? Можно прийти к более высоким глубинам осознания зла?
Нет, ощущение зла называется, что я хочу воспользоваться Творцом, чтобы наполнить Творца. Фараона, извините. Когда из фараона я делаю его главным министром. Это, по сути, есть 7 сытых лет. Вы можете спросить, а что делает Йосеф в Израиле, в Египте, когда он стал над всеми Египтами, стал главным министром фараона. Фараон — это не министр. Фараон, он так вот живет себе и все. Называется царем. А кто управляет всем Египтом? Йосеф. Что он делает? Все ради египтян, Египта. А где же Йосеф, праведник? Все делает ради Египта? Ну, объясни мне это. Он еще привозит всю свою семью, все эти колена, все наслаждаются, все хорошо живут, все просто благословляют фараона, благословляют фараона за то, что пришли в Египет. Ну, как это? Это очень странно. В простом объяснении. Я не знаю, как они выходят из этих сложностей. Там есть еще много сложных вопросов. Но в простом толковании как-то наверняка пытаются связать. Но вообще-то это проблема. Да.
В чем ответственность больше нашей? Мы должны почувствовать ощущение наказания более в большем виде. Так почему же пожар был на севере, а не это здание сгорело? И почему мы не чувствуем эти ощущения как настоящее наказание от Творца? Мы не чувствуем ответственность, не чувствуем отдаленность.
Ну, да и да. Бывают периоды, бывают процессы, которые проходят над работниками Творца. На деле. И в таких было много в истории, когда чувствовали удары на себе, на своей плоти. А бывают периоды, и мы находимся в одном из них, когда от нас требуется работа. Но что будет, если сейчас сделать из тебя какого-то страдальца, испуганного и оторванного от учебы, и все, не дай Бог, все сгорело, и болен, и так далее, и так далее. Но это не так это... Из каждого из нас можно сделать все, что угодно. Дело в том, что необходимо пока что, я не знаю, что произойдет дальше, но пока что ту часть, которая способна что-то сделать и привести к продвижению настоящему, целенаправленному, той части нужно дать возможность, чтобы производила работу, но не Творец будет вместо нее делать работу, вместо той части. Это во-первых. А во-вторых, не думай, что ты не раскроешь, что те люди, которые страдают в материальном и сегодня находятся без дома и без ничего, дети, старики, женщины, они не твои части. Это ты не чувствуешь, что они не твои. Они тебе более близки, чем твои дети. Но недостаток чувств пока что. Так отрывает тебя от этого чувства, от этого раскрытия. Но ты это еще раскроешь. И тебе придется на это ответить. Конечно. Но пока это как две части в теле. Для того, чтобы одна часть производила какую-то оздоровительную часть, а вторая часть страдает на своем уровне, а затем объединяются вместе. И включаются друг в друга. Это не проходит просто так. От нас требуется, чтобы мы понимали все это и пришли бы к этому не на материальном уровне, а на уровне духовного сознания. Чтобы ты почувствовал, что ты там сгорел на севере, с одной стороны, а с другой стороны, от твоего внутреннего усилия зависит это состояние, закончится ли или нет. Мы не понимаем, насколько это повлияет на все наше будущее. Да, Мика.
Получается, что, скажем, в распространении сейчас мы сталкиваемся с необходимостью объяснять, почему был пожар и как это с нами связано, и иметь дело с восприятием, что Торы и заповеди, накладывать тфилин, там, ходить в синагогу, или что цель творения — это делать покупки в торговом центре. И получается, что мы бьемся головой об стенку, что мы бьемся с Творцом на самом деле. Как мы можем тут победить? Или как мы можем изменить подход в народе, что наша борьба с Творцом, чтобы это было в распространении, чтобы мы к какой-то цели пришли, к какому-то достижению тоже?
Состояние очень тонкое. Мы не можем поехать туда и раздавать наши материалы. Мы боимся, что мы можем, могут принять нас неправильно. Если ты приедешь и будешь раздавать одеяло, это будет принято нормально, потому что это то, что им не достает. Но у них нет недостатка в твоей Торе. Ты начнешь их подталкивать, они решат, что ты воспользовался их страданием ради своих целей. Это проблема. Как подойти к народу, как обратиться к миру. Поэтому ты видишь, что то, что произошло в Египте, после ударов, тогда каждый удар приводит к осознанию все более истинному, все более глубокому, больше связи с источником, больше связи с самими с собой. Человек начинает связывать все вместе, начинает видеть картину, которая просто вся, как сеть. Сеть, которая, в которой все связано друг с другом. И управление, и творение. Все, все существующее. Но это происходит не сразу. Вначале ты не связываешь фараона и Творца. Ты не связываешь себя как результат их обоих. Ты не вносишь внутрь группу, разумеется. И не то, что происходит у тебя в обычной жизни. Все это оторвано друг от друга, и ты не можешь видеть единую картину. Ты видишь ее будто бы с разных углов, разных подходах. А в таком виде невозможно? Конечно, правильно решить и что-то правильно делать. Пока каждый удар, хотя и остается ударом, но происходит встреча света и желания. И после этой встречи происходит какая-то связь светов с желанием. И человек начинает принимать, чуть больше начинает понимать. Вся наша работа — прийти к связи. Если наша связь происходит в вере выше знаний, от наших усилий, конечно, это желаемо. И тогда мы подходим правильно, осознанно, с усилиями, собственным желанием. Но если связь приходит с помощью ударов, это нежелаемо, но, тем не менее, что-то происходит. Ты видишь, после ударов ты начинаешь быть более умным, более чувствительным. Тем не менее, включаются света в желание, хоть и нежелаемым образом, но, тем не менее, связь уже есть. Как он говорит нам в статье, «Сзади, спереди объемлешь ты меня», чтоб ты не думал, что нет связи, просто ахор ба ахор, не в, облачаемом и облачении, но связь существует. Конечно, происходит продвижение, но очень нехорошо, очень медленно, пока из всех этих ударов мы не приходим к какому-то выводу. То есть правильная формула из всех ее составляющих, и я, и что мне с этим делать, и удары, это очень трудно. Далер. Мы стараемся объединиться и все больше проясняем свое отношение к духовному. И это действительно помогает нам прояснить, что такое духовное. Но когда происходит такая катастрофа снаружи где-то, мы понимаем, что что-то...
Это не представляется. А когда снаружи происходит эта катастрофа, так она и есть снаружи, поэтому это так и называется.
Да, но если бы это было внутри...
Где-то внутри дома? Достаточно дома у нас.
Ну, хорошо, дома. Не, я бы сказал, такие проблемы происходят с нами каждое мгновение в жизни. Просто мы просто не работаем с этими страданиями, согласно советам Рабаша Бааль Сулама, чтобы товарищи могли объединиться здесь и через объединение достичь духовного. А здесь происходит такое какое бы страдание, и их может быть бесконечное количество. Мы просто, как правило, не работаем с этим. Все время происходит что-то снаружи. А кто с этими внешними страданиями на их основе пытался объединиться?
Внутренние страдания — это одна вещь. Но внешние глобальные действия, которые связаны с народом или с миром, это уже что-то другое. Это уже что-то другое. Нам надо считаться с этим. Нам надо. Да.
Как правильно работать с этим? В этом, по сути, вопрос. Когда я пытаюсь объединиться с товарищами, это как лазерный луч. Он касается той точки, которую должен коснуться. А какое отношение к духовному? То, что весь мир глобально страдает, происходит катастрофа. Как к этому относиться?
Знаешь, как подходить? Никто не требует от тебя, чтобы ты поехал туда и начал бы там псалмы читать. От тебя требуется, чтобы ты задействовал правильное намерение. И все. Чтобы ты начал бы задействовать правильное намерение. Тебе надо это делать, в этом твоя работа. Если ты Исраэль, Лирош, мне голова, ты обязан это делать. И все. Да.
Все, что я слышу, что наша основная проблема, это воспользоваться наполнениями наших желаний и увидеть, что существует наполнение от отношений, от намерений. Наполнение существует, но проблема, что это ускользает. Вопрос, можно ли говорить только о той реальности намерений? Это истинные реальности, намерений и отношений. Для того, чтобы не быть оторванным от всего. Сказать, что это единственно существующее. Давайте говорить только об этом. И отодвинуть в сторону желания.
Я не знаю, о чем ты говоришь, но, видимо, ты прав. Исходя из твоего состояния, ты так ощущаешь. Каждый прав. Да? Ну, давай.
А я хотел спросить, он пишет о министре, который задерживает Израиль. Много раз во время урока бывает ощущение, что вы говорите о намерении, и ты подходишь прямо как какой-то к стене, как говорили когда-то. Ты пытаешься объединиться и ввести все в учебу для большего объединения. И каждый раз приходишь к какой-то точке, которая, ты видишь, что все там останавливается, и приходят разные мысли, ненависть и пренебрежение.
Может быть, покороче скажешь?
По сути, это желание как раз то, что он описывает здесь.
Покороче, ты можешь спросить?
Что делать с этим?
О, все. Ничего ты не можешь делать с этой точкой. Ничего. Вы забываете, что решения, они в объединении, они в каждом в отдельности. Один спрашивает, третий спрашивает, четвертый, все спрашивают, каждый спрашивает из своего живота. Из живота никого нет решения. Решение в общем объединении. И все. Я могу делать усилия, сколько хочешь, ничего не получится. Из всего этого усилия ничего не получится. Решение в плоскости общего объединения между всеми. Из этого вы прекратите спать, из этого вы прекратите чувствовать глупости в голове и в сердце. Это все зависит только от общего усилия вместе. Объединение в центре, чтобы там раскрыть Творца. Связь между нами это приведет, мы обретем Творца. Если бы не было этого состояния, то, что запечатано в голове каждого, чтобы это пришло в сердце, все эти вопросы я не хочу их слышать. Все они из пула каждого, что происходит со мной, что происходит со мной. Ничего нельзя сделать, исходя из этих вопросов. А решение только одно. В объединении будет какой-то ответ на данный момент, а потом поверх всяких проблем еще больше объединений, там будет ответ и так далее. Но я слышу вопросы, частные каждого.